Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня вновь у нас в гостях заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства музея Алина Михайловна Свердлова-Александрова. Добрый день, Алина Михайловна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот в нашей прошлой передаче, посвященной осенней областной выставке Союза художников, принимали участие директор художественного музея Наталья Сергеевна Сысоева и искусствовед Ираида Григорьевна Фечина. К сожалению, времени на то, чтобы осветить всю выставку и художников, представленных на ней, было недостаточно много, поэтому осталась вот некая недосказанность и желание узнать больше, тем более, что выставка привлекает внимание посетителей и будет работать еще целых два дня. Она закрывается только 14 ноября. Ну и, честно говоря, я сама с удовольствием еще раз посмотрела работы иркутских мастеров. И вот парадокс. Каждый раз одни и те же работы раскрываются по-новому, созвучно сегодняшнему, ну, моему настроению. И я думаю, что мое мнение также в отношении этой выставки разделяют те, кто сегодня находится за этим микрофоном. Вы готовы пройти вместе с радиослушателями по залам галереи сибирского искусства, где сегодня работает эта выставка?
Да, конечно, это действительно великолепная выставка. На ней представлено искусство иркутян в полном объеме, то есть современные иркутские художники. И каждый зритель может познакомиться как с уже именитыми мастерами, так и с совершенно молодыми дерзкими художниками, которые уже выставляются на одном уровне со старшим поколением.
Ну, тем более, очень приятно было слышать, и, насколько я знаю, вы же ведь сами художник по образованию, и искусствовед, и художник, поэтому, конечно, мнение вас, как эксперта, мне кажется, будет очень важно для нашим радиослушателям. Ну, давайте начнем. Вот во втором десятилетии 21 века художественная жизнь города бурно развивается, вот преобразуется традиционная живописная школа, появляются новые течения, художники идут на смелые творческие эксперименты, пробуя свои силы в современных стилях и техниках. Вот вопрос, что это за современные стили и техники, и чем они отличаются от традиционных?
Ну, как я уже сказала, искусство Иркутска развивается бурными темпами. Появляются новые технологии, те, которые раньше не использовали, и те, которые появляются совсем-совсем недавно. То есть, например, это фьюзинг, это такая техника спекания декоративного цветного стекла.
Но мы об этом чуть попозже поговорим. Да, еще какие техники?
Какие техники? Ну, допустим, в последние десятилетия 20 века и в первое десятилетие 21 у нас активно развивается искусство авангарда. Появилось такое новое течение, как школа Смадина. Это художники, выпускники кафедры монументально-декоративного искусства Иркутского политехнического университета.
Ну, а все-таки, вы знаете, у каждого есть, наверное, свое предпочтение. Ну, вот, что греха таить, мне очень нравятся работы Сергея Лаяна, мы с ним знакомы много лет еще по работе в Музее истории города Иркутска. Я всегда так трепетно отношусь к его творчеству. Вот, кстати, Сергей Лаян представил свои работы на этой выставке. И вот примерно в этой же технике представили работы еще два художника, Андрей Юшков и Владимир Максимов. Вот три художника, да, вот такие достаточно известные. Вот что их объединяет, и что, на ваш взгляд, является для каждого из них вот, ну, более оригинальным, вот свой стиль?
Ну, на мой взгляд, конечно, все три эти художника, они обладают особым образным строем. То есть, что Сергей Лаян, что Андрей Юшков, они через образ человека создают какой-то особый мир, в котором этот человек органично существует. Также можно сказать, что, конечно, их техники очень-очень разные, несмотря на то, что все они пишут либо маслом, либо акрилом на холстах. Если Андрей Юшков – это что-то такое очень элегантное, очень цветное и выразительное, это скорее такая графика в живописи, когда художник свободно использует и графическую линию, как цветное пятно, и присутствует такая приятная цветная дымка, и образ строится человека как вкрапление в этот окружающий мир. Сергей Алоян, он, конечно, гораздо более конкретен, но при этом его живопись настолько завораживающая. Это особый образный строй, особый образный мир. Ну, наверняка вот многие слушатели сталкивались даже с иллюстрациями Сергея Алояна графическими, и даже вот в этих графических листах вот этот образный строй, он сохраняется.
И вот, а вот там присутствует такая как бы иконописность, да? Потому что, вот посмотрите, я хорошо помню его работу, посвященную нашему иркутскому епископу Иннокентию Московскому. Совершенно потрясающая работа. И вот его узнаваем, вот он абсолютно его, ни с кем не перепутаешь. Но, вы знаете, у меня на выставке произошла такая интересная метаморфоза. Я обратила внимание на работу Владимира Максимова. И, вы знаете, я чуть было не перепутала вот с Алояном. Вот это вот почему.
Ну да, у них на этой выставке обнаружились несколько схожие подходы к технике. То есть это работа, с одной стороны, с локальными пятнами, которые покрыты тонкими-тонкими декоративными узорами и фактурами, что создает такую очень приятную ауру от произведения, очень детализированную, хочется погружаться и рассматривать в это произведение.
Вот, ну, а мы с вами говорили о школе Смагина, да, ну, так вот такой вопрос, может быть, несколько не совсем корректный. А не может быть у Сергея Лояна своя школа?
Ну, если бы у него было множество учеников, то почему бы и нет? Это действительно художник. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы вот именно этот стиль, авторский стиль живописи также получил свое развитие, и появлялись молодые художники, которые бы могли с той же тщательностью, трепетом и тем талантом построения образного строя передать это на холсте. Но для этого надо иметь действительно великий талант, великое терпение, потому что работа очень-очень кропотливая, и даже далеко не каждый художник сможет ставить вот крапинки, точки на холсте дотошно, чтобы при этом еще сохранялась цельность произведения и сохранялся именно образ того произведения.
Да, и самое главное, вот эта вот идея, которая пронизывает все эти произведения, которую ты очень четко ощущаешь, как бы резонируя вот с тем полотном, которое автор представляет вот на выставке. Mm-hmm. Это ведь очень важно, да, вот такая сопричастность, соприкосновение с мастером, понимание, то, что вот он хочет показать, потому что, ну, что греха таить, зачастую, вот когда иногда вот гуляешь, да, особенно по городу, смотришь на работы мастеров, которые, ну, и выставляются у нас, там, вот уличные вот, мастера, ну, и в галереях, вот этого, знаете, вот нет, это ощущение соприкосновения, то есть ощущение, что художник пишет как бы для себя, да, вот я хочу себя показать, я хочу себя раскрыть. А мне ведь хочется действительно почувствовать созвучность, мою личную созвучность вот с творением художника.
Ну, мне кажется, задача практически каждого художника – это показать свое видение мира, показать зрителю то, каким он видит мир именно своими глазами, переработать его творчески и заставить зрителя, наверное, о чем-то задуматься.
Ну, вот это да, да. Ну, вот, кстати, вот такой вопрос тоже еще несколько неожиданный. Вот посмотрите, мы говорим о современной школе, о современных наших художниках. Вот почему у нас, особенно, вот посмотрите, годы 50-е, 60-е годы, да, вот дальше 70-е годы, в основном в домах иркутян, особенно вот в сельской местности, идут вот реплики с картин наших знаменитых живописцев, а там Шишкин, да, вот Саврасов, где чьи прилетели, там вот Перов, охотники на привале и так далее. Может быть, все-таки вот это вот техника, живопись созвучна с настроением от большинства населения, ну, России? Или все-таки вот сейчас прорыв какой-то идет вот современной школы?
Знаете, вот, ну, на этот счет у меня уже давным-давно была своя теория, на самом деле. То есть 50-е, 60-е годы – это, в общем-то, ну, середина существования Советского Союза. Советский Союз в искусстве — это фактически синоним социалистического реализма, то есть, ну и в принципе реализма в живописи. И как факт, вот именно в это время реализм, он становится не просто главным стилем в искусстве, а фактически единственным возможным. То есть соцреализм – это радостное восприятие мира, передвижники, от которых, в принципе, которых брали за основу первые художники Советского Союза, то есть вот это АХРР и многие другие, которые потом стали мэтрами уже советского искусства. И, в принципе, вот именно этот реализм, он транслировался везде. То есть это учебники, это картины, это телевидение. А тех живописцев, которые занимались чем-то другим, более смелым, более авангардным, в общем-то, о них мало кто знал. То есть их не брали на многие выставки. То есть они не
были... Или просто вообще запрещали.
Кого-то запрещали.
Помним, да, Хрущев, когда у нас закрыл одну из таких авангардных выставок.
Там тоже не все так просто. Кого-то запрещали, кого-то просто сдвигали. То есть многие из них становились, допустим, художниками детской книги. То есть у нас вот светские книги, они просто замечательные. Там действительно авангардное искусство очень интересное бывает. Художниками театра, то есть если посмотреть вот этого периода театральной декорации, это действительно просто шедевр бывает. Причем не реалистичного искусства, но это тот же Тишлер, как художник театрального направления. Ну, и многие-многие другие. Просто реализм, он легче воспринимается, он, конечно, более привычен человеческому глазу. И реализм – это тоже очень хорошо, но всегда интересно, когда появляется еще и что-то новое.
Ну, хорошо. И все-таки, да, вот, наверное, одним из самых популярных жанров вот у наших иркутских художников традиционно остается пейзаж. Объектами творческого внимания стали виды Иркутска и природа Байкала. Все-таки это ближе к нам, да, вот, созвучно вот нашим настроением, нашим каким-то вот чаянием. А вот кто из художников представил на осенней выставке свою работу вот в этом направлении?
Ну, я бы сказала, в области пейзажа работают практически все художники Иркутска. Действительно, вот, у каждого региона есть свое живописное лицо. Вот у нас вот пейзажи Байкала, пейзажи сибирских просторов – это, наверное, одна из самых популярных тематик. То есть пейзажи представили именно байкальские. Опять же, многие представители школы Смадина, это как Дмитрий Дорохин, который преображает мир и изучает его светоносность, то есть смотрит, как взаимодействует природа и как часть огромного мироздания. Ольга Дорохина, Наталья Долнич и многие другие, конечно же, городской пейзаж представил Сергей Жилин, просто замечательный, который погружает в особо уютную атмосферу, именно такого вот приятного мгновения, то есть тоже его рождественское утро, которое дарит вот именно вот это ощущение свежего раннего утра, праздничного, когда ждешь чего-то хорошего и светлого. Ну, и многие другие, конечно.
Ну, вот мы с вами уже подошли, да, к школе Смагина, вот выпускники кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени Виталия Смагина, вот Ирниту. И все-таки вот, ну, что отличает учеников вот этой школы? Вот какая техника? Вот почему мы говорим, вот школа Смагина, сразу видно, это мазок какой-то, это какое-то вот совершенно необычное вот какое-то вот мироощущение, да? Это подбор каких-то вот цветовых эффектов. Вот что отличает эту школу?
Ну, я бы сказала, что это такая смесь столичного авангарда и именно такой хорошей, старой, доброй иркутской живописной школы. Практически все художники этого направления, они приверженцы фигуративного искусства, то есть мы понимаем, что на их произведениях написано. Но при этом это не совсем реализм, то есть это очень строгий образный строй. Художник именно вкладывает какой-то смысл, пытаясь передать творческий образ, передать свои мироощущения от этого мира, либо пофилософствовать о состоянии мироздания в целом, либо передать какие-то свои личные воспоминания, восприятия. Это, конечно же, широкий мазок, сочетание фактур, то есть, глядя на их произведения, мы видим, как такую пастозную живопись, то есть густой мазок, на котором иногда даже они прорисовывают какую-то фактуру, так и какие-то переливы, подтеки, мы видим просвечивающий холст и многое-многое другое. То есть действительно живопись, она живая, ее можно рассматривать. Это, конечно же, цвет в первую очередь. То есть практически все художники, они замечательные колористы. И вот отличие этой школы, что рядом с ярким цветом, чистым цветом, мы всегда видим очень-очень сложные сочетания, которые колористические, которые тоже создают особую невероятную гармонию.
Ну, во всяком случае, у меня, по-моему, вот работа, которая представлена на этой выставке, вот как-то радостно на душе становится, они действительно таким ярким цветовым пятном выделяются на фоне других работ, их действительно ни с чем не спутаешь. Ну, давайте дальше идем. И вот новым словом в иркутском искусстве становятся гиперреалистические эксперименты Александра Подгорного. Но вот, насколько мне известно, вот ранее это направление практически не встречалось в творчестве местных художников. Ну, да. Вот что это такое за гиперреалистические эксперименты?
Да, действительно, было очень интересно увидеть произведения Александра Подгорного на выставке. Действительно, они выделяются, отличаются от всех остальных, это сложно не заметить. Гиперреализм – это достаточно популярное направление уже в течение нескольких десятилетий, которое существует в мире, существует в столицах, у нас, к сожалению.
Ну, дошло наконец-таки до нас, да?
Ну, да, вот начинает появляться это, когда художник делает обычно большого формата произведения, которое словно фотография, то есть мы видим каждую деталь, мы видим какой-то предмет, а нам кажется, что мы можем взять его в руки. Вот на самом деле. Но Подгорного это такое достаточно все-таки образное произведение, то есть это, скорее всего, диптих, я так предполагаю, который называется «Без названия номер два», «Без названия номер три». Мы видим сердце живое, поражающее просто своей реалистичностью, которое преподнесено как подарок, завернутый в оберточную бумагу. И трагическая развязка этой истории. На следующем холсте просто скомканная обертка, совершенно опустошенная, уже без сердца, валяющаяся и никому не нужная.
Да, такой глубокий философский смысл.
Ну, это, действительно, конечно, очень интересно вот именно видеть эту технику на выставке иркутских художников.
Ну, вот мы с вами подошли к еще одной такой спорной теме, да, вот отдельным блоком экспозиции можно выделить произведения художников, вдохновленных супрематическими поисками Казимира Малевича. Вот это название придумал сам Казимир Малевич, и означает оно сверхреальность. Mm-hmm. Ну вот кто-то принимает эти поиски, кто-то нет. Вот вспомним полемику вокруг его знаменитого черного квадрата. Кстати, полемика закончилась, все, уже приняли черный квадрат, да? Mm-hmm. А вот как вы думаете, в наши дни насколько популярно среди художников вот это направление?
Ну, Казимир Малевич, как и весь авангард 20-30-х годов, это прежде всего, ну, наверное, гордость русского искусства на самом деле. Это действительно очень серьезное направление, которое было какое-то время даже вот ведущим направлением в искусстве России. Правда, совершенно недолго, но тем не менее. Действительно, многие художники размышляют по поводу черного квадрата, который, в общем-то, означает и точку искусства, и космос, и многое-многое другое. Многие художники размышляют по поводу супрематизма, в котором все объекты низводятся до плоскости простых геометрических фигур. Это совершенно особое видение мира. И у нас представлен ряд работ, которые созвучны с этим направлением. Это как портрет Казимира Малевича, мозаика Владимира Дайкуна. Достаточно интересная, но, глядя на нее, мы видим, в общем-то, автопортрет Малевича, который известен многим любителям истории искусства. Также, ну, одна из интереснейших работ, это, конечно же, бриколаж Владимира Соколова. Бриколаж это...
Да, кстати, вот что такое бриколаж? Да. Потому что не все наши радиослушатели понимают значение этого термина.
Да. Бриколаж это когда художник берет какие-то уже, в общем-то, готовые вещи, либо детали. Это могут быть старые трубы, доски, не знаю, как в случае Владимира, это лампы, самовары, швейные машинки, да. И составляет из этих предметов какую-то, ну, не инсталляцию, скорее даже скульптуру, то есть стационарное произведение. Вот. Владимир Иванович, он размышляет по поводу супрематизма, то есть если Малевич, он стремился весь мир брать до плоскости, до геометрических фигур простых, то Соколов, он пытается вытащить эти предметы обратно. То есть мы видим, как вот этот супрематизм, он существует в материальном мире уже. То есть действительно очень интересный поиск, очень интересный эксперимент. Ну и, конечно же, привлекает внимание и просто замечательные вещи. Это его произведение по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». То есть это мир сталкера, те предметы, которые сталкеры приносят с собой, зоны, назначение которых простому человеку не понять. Мы тоже можем только догадываться, как можно их применить. И вот всегда есть опасность оказаться обезьяной с микроскопом, в общем-то. Угу. То есть применить их как-то не так, не увидеть их истинный смысл. Ну и просто действительно привлекающее внимание, очень интересные вещи, очень интересные эксперименты.
Ну, экспериментов достаточно много представлено на этой выставке. И вот, наверное, один из таких любопытных экспериментов – это эксперименты в декоративно-прикладном искусстве с глиной. Вот вообще, вот как авторы и кто из авторов вот работает с этим материалом?
Ну, иркутская керамика, она вообще в последнее время развивается просто огромными темпами, бурными темпами. Я бы выделила у нас у керамистов два направления, на самом деле. Одно – это такой ироничный взгляд на мир, жизнелюбивый взгляд на мир. На выставке это направление представляет, например, Андрей Поленица с его замечательными скульптурами «Огненный Пегас» и «Друзья деда Мазая». Действительно, вот смотришь на эти произведения, и хочется жить дальше. Понимаешь, что все замечательно. Эти зайцы с совершенно декоративными ушами, с отверстиями, которые может означать как некое пространство лица, так и просто кричащий рот, вызывающий к тому самому деду Мазаю, чтобы наконец-то забрали их с этого острова. Пегас, в котором видны отсылки даже к первобытному искусству, который такой замечательный, пузатый, огненный конек с маленькими крылышками, который словно воздушный шарик вот-вот залетит в воздух. Вот. Ну и Георгий Борисов тоже. Очень люблю этого керамиста. Замечательный водолаз, который вынырнул и смотрит удивленными глазами на зрителя. Вот. То есть такие интересные поиски в керамике, эксперименты с материалами, эксперименты с эмалями и многим другим. Ну и, конечно же, это те художники, которые в общем-то, то керамическое искусство, которое пошло с такого тоже проекта, как «Байкал керамистика», то есть это уже ставший ежегодным симпозиум международный, который проводится на острове Ольхон, где собираются керамисты, делятся опытом и создают какие-то замечательные произведения. Тоже совсем недавно у нас прошла выставка «Байкал керамистики» очередного сезона. Вот. И там очень многие художники, они обращаются именно к таким природным формам и пробуют разные взаимодействия с глиной. Как, допустим, вот на выставке можно увидеть из интересного, это поиски, конечно, Татьяны Ярошенко, то есть у него замечательное произведение «Грозовая туча», мне очень нравится, по мотивам Сальвадора Дали, где она, вот, в общем-то, копирует эту текущую пластику на таких очень узнаваемых подставках, рогатинках. Это, конечно же, произведение Багульника Дарьи Евстроповой, где тоже вот совершенно, казалось бы, простой по изготовлению формы, мы видим действительно пластику знакомых кустов, которые кажутся, с одной стороны, непривычной формы, а с другой стороны, очень узнаваемы.
И вот еще, кстати, одно из направлений, которое хотелось бы сегодня осветить, это вот фьюзинг, о котором мы говорили в самом начале нашей передачи, вот живописная горячая эмаль, и вот многие работы, представленные на выставке, выполнены именно выпускниками кафедры монументальной декоративной живописи и дизайна Смагина. И вот, насколько мне известно, вот это направление развивается у нас где-то последние 5 лет. А кто из художников представлен вот в этой технике на выставке?
Ну, фьюзинг – это, в принципе, очень новая технология работы с декоративным стеклом, которая позволяет добиться замечательных эффектов как в мозаике, так и просто в фьюзинговых произведениях. Действительно, вот на кафедре МДИ последние несколько лет появились печи, где можно достаточно удачно заниматься фьюзингом. И многие преподаватели выпускной кафедры эти произведения, собственно говоря, и на выставку представили, как, например, Лариса Малкина представила два пейзажа. То есть, с одной стороны, кажется, как из стекла можно сделать пейзаж. Вот, оказывается, можно, причем сделать совершенно волшебный пейзаж с особым преломлением света, цвета, с взаимодействием колорита и многим-многим другим. Действительно, это смотрится, как он такое... Действительно, прекрасная картина.
Вот меня, кстати, заворожила композиция «Старая Иркутска» Сергея Андрейко. И я, помните, подходила к вам, да, и вот у меня как-то свой вот образ вот создался вот этой композиции, потому что я увидела все-таки боль автора за уходящий Иркутск. И вот эта вот центральная доска, там всего 9 досок у нас представлено в этой композиции, она изображает дом, у которого заколочены ставни, дом опустился. Пустел, и вот это вот ощущение какой-то, вы знаете, грусти, печали от того, что с уходом этого дома ушла чья-то и жизнь. Потому что почему этот дом закрыт? Почему рядом с этим домом на соседней доске находится дерево, у которого обрублены сучья? Действительно уходящий Иркутск? Или все-таки вот эта композиция, опять же, у каждого из тех, кто ее рассматривает, вот она свои эмоции вызывает. Но у меня вот такие, грусть и печаль, а у вас какие эмоции?
Мне кажется, действительно, это произведение в технике горячей эмали, которое, ну, существует, с одной стороны, достаточно давно, но в Иркутске также вот последние несколько лет, наверное, активно развивается. Сергей Андрейко – это выпускник Академии имени Штиглица Петербургской, действительно профессионал в области эмали, часто проводит мастер-классы, в общем-то, активно развивает горячую эмаль в Иркутске. Создает живописнейшие произведения, которые, ну, будут сохраняться в том виде, в котором он их представляет сейчас, ну, буквально в ближайшие лет 500, наверное. То есть техника такая очень устойчивая ко времени. Действительно, замечательное произведение «Старый Иркутск», составленное из 9 отдельных досок, 9 медных пластин. Я думаю, все-таки каждый может увидеть там что-то свое. Потому что для меня это, ну, все мы любим гулять по старому Иркутску, всем знакомы вот именно эти центральные улочки, мимо которых приятно пройтись пешком летом или осенью, посмотреть вот именно на эти уютные деревянные дома, на уютные дворики, на эти замечательные тополя, которые растут рядом. И вот художник передает вот именно эту атмосферу деревянного Иркутска, такого старого города, который, с одной стороны, он действительно уходящий, а с другой стороны, это наша современность, которая знакома каждому из нас. Вот именно вот эти детали, заколоченные окна, которые, возможно, просто еще не открыли, все дома спят.
Они заколочены, там не ставни закрыты,
там не,
да?
Там не только, там есть закрытые ставни тоже.
То есть вот, есть надежда.
Да, ну то есть вот это такие детали, которые привычны при прогулках по Иркутску. И, конечно, это ностальгия. Ностальгия по старому городу, ностальгия вот по этим дням, когда все хорошо, что, возможно, этот деревянный Иркутск скоро исчезнет, и хотелось бы сохранять его как можно дольше.
Ну вот еще один такой вопрос. Вот вы возглавляете отдел западноевропейского, русского и современного искусства, главное здание музея, это улица Ленина, 5. Вот эта выставка, к сожалению, она у нас завершает свою работу. А чем порадует ваш отдел вот в ближайшее время наших посетителей? Какую выставку они смогут увидеть и посетить?
Ну вот именно в главном здании скоро откроется, буквально в начале декабря, выставка даров Феликса Евгеньевича Вишневского. Это замечательный московский коллекционер, который передал в дар нашему музею огромнейшую коллекцию произведений западноевропейского искусства. То есть там очень много графики русского искусства, русской живописи, декоративно-прикладного искусства, ну и многого другого. В галерее сибирского искусства сразу же после осенней выставки откроется выставка, посвященная, в общем-то, Виталию Георгиевичу Смадину и его ученикам. То есть называться она будет «Смадины и его ученики». Вот. Тоже, ну, замечательные выставки.
Ну, выставочный план наш достаточно насыщенный, наполненный. Мы будем об этом говорить в наших следующих передачах. Ну, а пока ваши пожелания радиослушателям.
Ну, что может пожелать музейный сотрудник? Конечно же, приходите к нам в музей как можно чаще, приходите на наши мероприятия, приходите посмотреть на произведения, подумать об этих произведениях, возможно, поделиться своими впечатлениями с нами, со своими друзьями, В общем, приходите в музей.
Да, спасибо вам. Мы действительно сегодня очень много рассказали вещей, которые, может быть, и многие из нас ранее и не знали. Поэтому спасибо вам большое за ваш рассказ. Уважаемые радиослушатели, сегодня гостей нашей передачи была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алина Михайловна Светлова-Александрова. Ну, надеюсь, мы еще не раз с вами встретимся в этой студии. У нас следующий год – год юбилея нашего музея, поэтому будет очень много новых интересных проектов, выставочных проектов в первую очередь, ярких мероприятий. Поэтому, конечно, мы с удовольствием с вами еще раз встретимся, чтобы уже об этом поговорить. Ну, а наша передача, уважаемые радиослушатели, подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.